Глава 23. Матильда с кошками еще в самом начале мая уехала в деревню. Собиралась пожить там недели две, продать унаследованный дом и вернуться никак не позже начала июня. Однако получилось неожиданным для нее образом. Дом оказался живым и теплым, и ей было в нем так хорошо, что она решила его не продавать, а устроить в нем нечто вроде дачи. Не хватало в нем только мастерской, и Матильда принялась за ее устройство. Строительства как такового и не нужно было. Огромный двор, крытые помещения для скотины, в котором давно уже скотины не держали, надо было укрепить и окна прорезать, и вышло бы идеальное помещение для скульптурной работы. Одна была беда. Мужики местные пили, не просыхая, и работников найти на простую плотницкую работу оказалось нелегко. На ум Матильде приходил Шурик. Он бы ей здесь ой как пригодился. Не по плотницкой части, а скорее по житейской. Несколько раз она даже ходила на почту за 8 километров звонить в Москву, но дома у него никто не отвечал. В середине лета случилась оказия. Сосед деревенский ехал в Москву на 2 дня на машине и предложил взять Матильду с ее котами. Она собралась и приехала. В городе скопилась масса дел, но за 2 месяца отсутствия московские дела как бы поблекли и выцвели, а теперешние — деревенские. Купить гвозди, соседкам лекарства, семена цветочные, сахару хоть 10 килограммов и так далее, занимали более важное место в голове. Однако уже в дороге, езды было 5-6 часов, как повезет, начало происходить какое-то замещение. Вспомнила, что за мастерскую не заплачено, что у подруги Нины дочка, наверное, уже родила, и она даже и не позвонила. И про Шурика вспомнила, как всегда, с улыбкой, но отчасти и с волнением. Приехавши, подняла телефонную трубку и набрала Шуриков номер. Подошла его мать. Алёкнула слабым голосом, но Матильда с ней разговаривать не стала. Второй раз Матильда позвонила уже в 11:00. Снял трубку Шурик. Она сказала, что приехала. Он долго молчал, потом сказал: «А, это хорошо». Матильда сразу же на себя разозлилась, что позвонила, и ловко закруглила разговор. Повесив трубку, села в кресло. Константин, кот-родоначальник, лег у нее в ногах, а Дуся с Морковкой толкались у нее на коленях, устраиваясь поудобнее. Матильда не любила столь привычного у женщин самокопания. Легкую досаду, возникшую от неловкого звонка к мальчишке, с которым образовалась случайная связь, и который вот теперь дал ей понять, что не очень-то она ему и нужна, она отгоняла с помощью целой череды забот, которые ложились на завтра. Гвозди, лекарства, сахар, семена. Хотя какие уж теперь семена, лето того, гляди, кончится. В телевизоре мелькали цветные картинки. Звук она не включала. И потому он совсем не мешал ей обдумывать главную свою мысль. Надоела ей Москва. Эта деревня под Вышним Волочком, родина ее покойной матери. Знакомые ей с детства леса, поля, пригорки пришлись ей, как обувка по размеру. Точно, ладно, удобно. Она наблюдала не совсем еще истребленную деревенскую жизнь и ощутила впервые, может быть, за многие годы, что и сама она деревенский человек. И старухи-соседки, бывшие доярки и огородницы, гораздо милей и понятнее, чем московские соседки, озабоченные покупкой ковра или отбиванием в свою пользу освободившейся в коммуналке комнаты. И покойная тетка предстала ей теперь в другом свете. Оказалось, сосед давно приставал к ней, что продала ему или завещала свой дом, одной из лучших в деревне исп, поставленную в конце прошлого века бригадой архангельских мужиков, промышлявших строительством. Но тетка, нелюбимая Матильдина тетка, наотрез отказывалась. «Пусть Матрёне дом пойдет. Если я чужим дом отпишу, наш род здесь совсем переведется. А Матрёна городская, богатая, не дура, она дом сохранит». Там в деревне называли ее настоящим именем, которого она с детства стеснялась, и, перебравшись в город, назвалась Матильдой. И Мотя Матильда улыбалась, вспоминая тетку, которая тоже оказалась не дура, рассчитала все правильно. Более чем правильно, если Матильда сразу так к этому дому присохла, что уже готова и жизнь свою ради него поменять. В половине двенадцатого, когда Матильда уже вымела из себя неприятный осадок от разговора с Шуриком и лежала в постели, окруженная своими кошками, раздался звонок в дверь. Матильда совсем не ждала своего малолетнего любовника, но он прибежал к ней, как и прежде, бегом, и дыхание его было сбито, потому что и на шестой этаж поднимался он бегом, и он кинулся к Матильде, успев сказать только: «Ты позвонила, а я и говорить не мог. Мама сидела рядом с телефоном». И тут Матильда поняла, как она стосковалась. Тело не обманешь. И, кажется, во всю ее жизнь так чуть ли не в первый раз обернулась, что ничего одному от другого не нужно, кроме чистого плотского прикосновения. Это самые чистые отношения. Никакой корысти ни у меня к нему, ни у него ко мне. Одна только радость тела, — подумала Матильда, и радость обрушилась полно и сильно. А Шурик вовсе ни о чем не думал. Он дышал, бежал, добежал и снова бежал, и летел, и парил, и опускался, и снова поднимался. И все это счастье совершенно невозможно без этого природой созданного чуда, женщины с ее глазами, губами, грудями и тесной пропастью, в которую проваливаешься, чтобы лететь.